Всем привет, друзья! Classic News, Дмитрий Львович Быков и нет, не Александр Владимирович Плющев, а Юрий Михайлович Белят сегодня с вами. Спасибо, что смотрите нас. Я напомню, что в Classic News мы обсуждаем главные новости недели, ищем к ним литературные аналогии и параллели проводим с великими классиками в том числе. И помогает мне в этом, конечно же, Дмитрий Львович Быков, точнее как я ему скорее помогаю. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться. Не забудьте присылать донаты, потому что будем в конце эфира все это обсуждать. Уже есть один подвешенный вопрос, так что спасибо за него. Пишите, а мы потихоньку начинаем. Дмитрий Львович, кажется, надо начать с главной, важной темы уходящей недели, такой политической и большой. Индия и Владимир Владимирович Путин. Посетил он эту прекрасную страну, и там, конечно, много чего интересного. Российские власти заявили, что готовы принимать мигрантов в неограниченном количестве трудовых. Лодку подводную отдали Индии в аренду, наконец-то, спустя 10 лет. А сам Путин покатался в мультике властей Индии телеканала на мопеде вместе с Моди. Давайте посмотрим и потом обсудим. Ну, мне кажется, исчерпывающе, как он его за ручку поцеловал, он там ножку на ножку едет. Как считаете, что вам может это
Ну,
напомнить?
послушайте, здесь на самом деле, конечно, огромное поле культурных аллюзий. Прежде всего, визит Жени Богорада в Индию. Его туда отправил Хоттабыч. Помните, Хоттабыч продал Женю Богораду в рабство, а вместо этого индийские дети качают его, снабжают его бананами и виноградом и кричат «Кинди-Руси, пхай-пхай». Это действительно, как бы здесь главная эта тема, по крайней мере для Хоттабыча, это обманутые ожидания. Он ожидал, что его там эксплуатировать и насиловать будут Богорада, а его на самом деле встретили как родного, потому что впервые на самом деле увидели советского человека, а для них советский значило дружелюбный. Но помимо этой прямой сюжетной аналогии, понимаете, ведь это с индийским кино россиян связывают совершенно особые отношения. Я вспоминаю, как когда приезжал Индира Ганди, у меня есть об этом старый стих, баллада об Индире Ганди, его многие знают, как показал опыт. Тогда, понимаете, это просто было одно из самых ярких моих детских впечатлений. Нас всех погнали ее встречать, стояли школьники, изображая восторг, флажки раздали, гвоздики. И в этот момент песня «Бродяги» из классического фильма в русском переводе над нами в исполнении «Бей, будто гремело» «Нигде никто не ждет меня, бродяга, я хабара, я». Вот это был, конечно, потрясающий контраст. И Владимиру Путину, именно если уж брать Болливуд, ему, конечно, в Индии впору петь «Нигде никто не ждет меня». Ну что поделать? Вот так оказалось, что Индия с традицией ее добрых отношений к России со времен Афанасия Никитина – это, по сути дела, единственная страна из больших стран мира, больших, влиятельных, где Владимиру Путину сегодня рады. Бродяга я. Напомню, что у того фильма был довольно-таки трагический финал. Если же говорить о именно болливудской стилистике этой ленты, то как не вспомнить пророческие слова, которые Лев Панинский, великий русский критик и кинокритик, сказал когда-то об индийском кино. Индийское кино – это традиция пения и танца по всякому случаю. Именно в танце, в пении переживают любовную трагедию, нищету, разорение, позор. Все переживается в танце и в пении. Был классический анекдот. Если в первом акте первой серии индийского фильма на сцене висит ружье, во второй серии оно станцует. Это понятно. И вот это, понимаете, песня и танец, за который я чувствую все-таки и большое страдание, и унижение, и очень дурную перспективу. Это ощущается и в этом ролике. Потому что помните, как вот Чехов говорил, да? Обычно люди пьют чай, а в это время рушится их жизнь. И так и здесь, в индийском кино, обычно люди поют и танцуют, а в это время рушится их жизни. И правду сказать, для России и для Владимира Путина и этот визит, и вроде как дружба с Индией, что там говорить, это довольно позорные времена. И песня на этом фоне воспринимается как довольно-таки пасмурный контраст. Боюсь, что во втором акте и это ружье выстрелит в сторону Владимира Путина.
Ну, раз уж вспомнили Афанасия Никитина, нельзя и не вспомнить то, что для него тоже все хорошо не закончилось. До дома он так и не добрался,
Он не
сгинул в Смоленской
добрался, да,
области.
у него, понимаете, какая вещь? Он, собственно, умер уже на русской земле, подъезжая к родной Твери, но не успел. И его книга заканчивается поразительной молитвой. Молитвой, в которой слышится и благодарность за то, что он живой, и бесконечное восхищение перед чудесами Божьими, и отчаяние от того, что вернуться, как оказалось, нельзя. Понимаете, в чем дело? И человек после такого путешествия не может вернуться ни к себе прежнему, ни на родину. Вот то, что он так и не доехал до дома, это очень символично. Мы все понимаем, что даже если закончится война, даже если вернутся релоканты, мы к себе прежним не вернемся никогда. Вернуться невозможно. Это самое горькое, с чем нам сегодня приходится жить.
Тут есть еще одна визуальная, конечно, рифма, груз 200. Этот красный мотоцикл с люлькой, в котором едут теперь уже,
Ну
можно
нет, ну
сказать.
ладно вам, ну что, ну
Ну, это я
слушайте,
уж предмет
Юра,
совсем.
ну понимаете, там за рулем маньяк, а здесь скорее маньяк в люльке, здесь совсем другой расклад. И, конечно, нет, мы помним этот гениальный проезд сквозь промзону под песню «Мой маленький плот», но, понимаете, иногда мотоцикл – это просто мотоцикл, здесь совсем другой расклад. Там, кстати говоря, Полуян, замечательный непрофессиональный актер, который везет ее через эту промзону, и она, которая там сидит изнасилованная и обреченная, здесь расклад совсем другой, потому что здесь скорее весь мир, сидя с Владимиром Путиным за рулем, должен чувствовать себя обреченным. Одна надежда, что либо удастся выпрыгнуть из этой люльки, либо развалится в процессе сама люлька, на что как-то все больше похоже с годами.
Ну и продолжая тему Путина в Индии, есть еще одно видео. Знакомы ли вы, Дмитрий Львович, с таким термином, как паниходы?
Впервые слышу, расскажите.
Теория, которая говорит о том, что Путин, скрывая свой низкий рост, носит обувь с огромной такой скрытым каблуком, скрытой платформой внутри. И сегодня, точнее, на днях они оказались посрамлены, потому что Путин тут прошелся босиком, возлагая цветы к мемориалу Махатмы Ганди. Собственно, у нас есть видео, можем его вместе и посмотреть. Вот он идет. Конечно, по индийской традиции это делается все босыми ногами. Махатма Ганди вообще занимает же отдельное место в судьбе Владимира Путина. Он очень любит на него ссылаться, очень любит про него говорить.
Ну, это известная фраза «не с кем поговорить, кроме Махатмы Ганди». Да и вообще отношения россиян с махатмами традиционно были взаимно уважительными. Достаточно вспомнить письмо, которое великие махатмы, ну, мудрецы, правящие миром, якобы направили Ленину. Правда, потом выяснилось, что письмо это написал сам Николай Рерих, он же и, так сказать, был великим махатмой, устраивающим всю эту грандиозную русско-индийскую экспедицию. В ней, между прочим, участвовал Блюмкин. А сама история этой дружбы взаимной, понимаете, она мне напоминает очень, ну, все рифмуется в России, очень напоминает русские 20-е годы. Об этом когда-то Валерий Золотуха, великий сценарист, без дураков, написал свой главный кинороман «Великий поход за освобождение Индии». Действительно был такой план отправить россиян на деколонизацию Индии. Рабоче-крестьянская Красная Армия, ну, в Польше у них не очень получилось, они решили еще кого-нибудь освободить. И был вполне серьезно разрабатывался проект похода РКК, Рабоче-крестьянской Красной Армии, за деколонизацию Индии. И вот этот поход гипотетический описал Золотуха, предполагая, что главную роль командира этого отряда будет играть Депардье. И Депардье очень хотел это играть, и Хатиненко очень хотел это ставить. К сожалению, умер Валера Золотуха, а Хатиненко давно уже не тот, а что превратилось в Депардье, вы сами видите. И величайший замысел нашего кино остался неосуществлен. Но там я могу вам рассказать, ну, роман-то напечатан. Все помнят, чем там кончалось. Они пришли в Индию и стали индусами. Они там, у них родился многорукий младенец, они уверовали в буддизм, они стали осуществлять кришнаитские ритуалы. Они стали кришнаитами, потому что это такая страна, которая всех поглощает. Вот если бы, на это вся надежда, если бы на базе сближения России с Индией, а это у нас было уже и в 70-е, строили магазины, ставили памятники, я же жил в Москве между Индирой Ганди и Жохарлалом Неру, на этом самом перекрестке близ Мосфильма. Это настолько мне все знакомо и родно. Я думаю, если бы в самом деле Россия, сближаясь с Индией, переняла бы у нее немного буддийского духа, того духа, о котором поет Гребенщиков, о котором писал ранее Пелевин, вот это было бы большое человеческое счастье, если бы не они от нас, а мы бы от них поднабрались. И, кстати говоря, об этой новой Индии мечтал Клюев, об этой новой Индии писал весь «Серебряный век». Если бы мы от Индии набрались бы мира, мудрости, буддийского спокойствия, но я боюсь, что ничего подобного не произойдет. Понимаете, мало разуться. Надо духовно разоружиться, а на это, я боюсь, они совсем не готовы.
Дмитрий Львович, ну раз заговорили про Пелевина, хотел чуть позже эту тему поднять, но все-таки, к слову, совсем приходится. Топ книг по выручке за эту осень по версии Литреса составляет следующим образом сервис. Книга Виктора Пелевина «Осинистра. Левый путь». На втором месте в начале было слово, в конце будет цифра Маргариты Симонян. И замыкает тройку новый роман Захара Прилепина.
Ну, видите, я написал как раз на эту тему стишок, потому что, ну, правда, меня безумно достали дискуссии, которые идут между уехавшими и оставшимися. Во-первых, совершенно блистательную статью под каждой запятой, в которой я готов подписаться, сегодня в воскресной проповеди опубликовал Олег Ликманов, вообще из тех людей, на которых я очень сильно оглядываюсь и равняюсь. Олег Ликманов, мой коллега по кафедре электрички журфака, главный, я думаю, сегодня мандельштам и российский, и мировой, он написал вот как раз об этом вечном клине, старательно вбиваемом между уехавшими и оставшимися. Тут же случилось два в России больших культурных события. Произошла большая книга, которую вручили, думаю, вполне заслуженно Эдуарду Веркину. И особенно поздравляю Зою Богуславскую, 101 год. И она получила за свою новую книгу, которая называется «Халатная жизнь», как бы «Жизнь в халате», получила большую книгу. Одновременно прошла выставка-ярмарка «Нонфикшн». И одновременно, как всегда, пошел мощный гул от патриотических. Ну вот что же вы же остались ни с кем, а у нас тут бурный культурный расцвет, а вы предали своего читателя, постыдно сбежали и от великой исторической участи, и от великой эпохи, и от великой войны, в которой могли поучаствовать. Меня до такой степени задрали эти вечные цитирования. Я была тогда с моим народом. Что, знаете, хочешь не хочешь, а пришлось мне написать. Я, как вы понимаете, не стал бы добавлять свой голос в этот срач, в достаточной степени искусственный, но ничего не поделаешь. Они так меня жалеют, оставшегося без страны, без читателя, что мне захотелось ответить. Выходила на берег культура, на высокий берег, на родной. Смущена была ее натура нашей исторической виной. Мол, пока все дальше, год за годом, нас разносит ветер перемен, со своим сидит она народом, на карачке, рухнувшем с колен, с тем народом, ко всему привыкшим, воющим, как бешеный койот, книжный год проводит и нонфикшн, и большую книгу выдает. Внешний мир блестит великолепен, европейским духом осиян, а у ней Пелевин и Прилепин, и, простите, Сбук Симоньян. И пока в комфортной Украине ВСУ идут в комфортный бой, русский дух вписался за святыни и в пустыне жертвует собой. Это мы, назвав себя элитой и предав российский средний класс, тут сидим под чуждых крыл защитой, как рекла Ахматова про нас. Точно так же, как еще 20-х посреди подачек и щедрот, в эмигрантских сборищах богатых мы бухали, бросив свой народ, в эмигрантском плакали романсе, обрывая с родиной связь, а потом в комфортном резистансе гибли тут, красуясь и гордясь. А Россия сочиняла станции в лагерях и в копях Колымы. И уж тут какие резистансы! Противляться выдумали мы. В резистансах вражеские страны тянут свой бездарный монолог, а у них горой Дагестана, это их духовный потолок. Что ответить из моих идиллий? Ведь в твоей системе в дни войны правы только те, кого убили, лишь они и будут прощены, или те, кто до позора лаком, или предал истину свою, и стоит на лобном месте раком, мол, с моим народом я стою. Вам себя равнять не надо с Анной, что насильно родине верна. Вы свой вреи жребий выбрали желанный добровольно, а не как она. Поглумись над бегством, над исходом, над войной архангельской трубой. Хрен с тобою и с твоим народом. Мой народ уж точно не с тобой. Ваш восторг фальшив и вой натужен. Я умру на собственной войне. Пусть я буду никому не нужен. Я умру за тех, кто нужен мне. Лучше, милый сын, один останься. За себя в ответе ты один. Мы опять воюем в резистансе. Да еще, глядишь, и победим.
Прекрасно, спасибо
Ну, вот
большое.
злобно получилось, я вот сейчас перечитал, злобно получилось, но, ребят, правда, достали, потому что все эти люди, которые сидят со своим народом и считают, что все уехавшие выбрали уютный, удобный вариант, я им хочу напомнить об уютном и удобном варианте Парижа, например, до 1943 года, но бог с ним, не в этом суть. Я просто хочу сказать, что вечно быть со своим народом – это иногда очень плохой выбор, потому что умирает человек в одиночестве, и вспоминается ему тот выбор, который он сделал за себя, а не тот, который народ сделал за него. При этом те, кто не может уехать, у кого объективные причины, старая родня, нет денег, не выпускают, к этим людям нет никаких претензий, как нет никаких претензий к арестованным. Люди имеют право делать все для спасения своей жизни. Но те, кто находит в рабстве некоторый особый духовный смак, вот их я и имел в виду.
Я, честно говоря, вспоминаю всегда, когда мне начинают корить за то, что я уехал, строки Есенина, которого я очень люблю. Пусть они, конечно, ложатся немного про другое, но мне вот они как-то помогают это переживать. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня.
Очень хорошие слова, да, правильно.
Я
Нет,
знаю, что отец и
кому-то.
мать меня смотрят. Привет, дорогие.
Да, привет и отцу и матери вашим. У меня, слава богу, в России не осталось родственников. И это, я думаю, иногда большое счастье, что они не дожили. А вот,
Зато
кстати,
родственники ходят прямо за вами, Дмитрий
дожил,
Львович.
да, он пришел, он вам передает большой привет, Шрудок, садись и сюда. И покажите, как приличный человек. Да? Сегодня у сына сценический дебют. Он сегодня в роли пажа впервые выходит на сцену в нашем спектакле «Золушка», который мы показываем в Бостоне. Желающие в Бостоне не зову, потому что мест нет, но за сцену проведу. Из-за сцены тоже можно смотреть, и получается замечательный эфир. Спасибо, Шерву, что ты появился, доказав лично, что, по крайней мере, дети на нашей стороне.
Это точно. Не пуха
Спасибо,
с
Юра.
премьерой. И
Чего?
говорю, не
Давай.
пуха, не
А,
пуха.
к черту, спасибо.
Я теперь хочу пару объявлений сделать. Друзья, вижу, что вы собираетесь. Если вы пропустили вначале мою просьбу поставить лайк, обязательно сделайте это сейчас. Если вы хотите задать вопрос Дмитрию Львовичу Быкову, присылайте донаты. Все читаю, все мониторю, все смотрю. Ближе к концу программы будем обсуждать и их. А пока раз заговорили в том числе и про Симонян, не хотел бы, но без нее никуда как-то не получается. Вот мне противоречиво. С одной стороны, очень не хочется про нее говорить, с другой, но очень выпуклый все-таки персонаж. Она тут попала в список самых влиятельных людей этого года по версии Financial Times. А представление Симонян написала журналистка Юлия Йоффе, в котором она назвала ее самым преданным посланником президента Владимира Путина. И, внимание, мне очень понравилось это сравнение, валькирией пропаганды. Согласны с такой позицией?
Ну, это, во-первых, очень не случайное упоминание, потому что Валькирия – любимый оперфюрера. И именно Валькирию, как вы помните, на волне сближения с Германией Сергей Эйзенштейн поставил на сцене Большого театра в 1941 году. Последний спектакль прошел в июне, незадолго до войны. Ну, Валькирия, конечно, не Валькирия, тем более, что тип Валькирии – это тип роскошной блондинки, скорее уж Аниты Экберг, а никоим образом не Маргарита Симоньян. Ну, как говорится, все мы не красавцы, тут другое. Видите, что мне кажется большим заблуждением. В свое время Марк Твен, вот уж классик бесспорный, писал: «В Америке, к сожалению, величие очень часто путают с величием кошелька. Масштаб личности с масштабом денежных потоков, которые проходят через руки человека». А тогда, как добавлял он, масштабным является только жест, когда вы отдаете, а не когда вы берете. Безусловно, у Маргариты Симоньян есть тот несомненный масштаб, который приобретает любой человек, сидя на очень больших деньгах. В России огромные деньги тратятся на пропаганду. Это, безусловно, так. И, безусловно, Маргарита Симоньян влиятельна в том смысле, в каком влиятельны всегда люди, которых видно. Ну, что говорить, действительно, она широко видна. Ну, как есть такая, знаете, английская пословица: чем выше обезьяна взбирается на пальму, тем лучше виден ее зад. Видны, конечно, далеко не только преимущества и далеко не только успехи российской пропаганды. Видна ее нищета. Не будем путать масштабные финансовые вливания, с масштабными личными влияниями. По большому счету, Маргарита Симоньян – это как раз трагедия человека, который мог бы, оказавшись на стороне добра, большую пользу приносить. Она человек энергичный, память у нее прекрасная, она умеет очень хорошо притворяться, долгое время притворялась, например, в Америке, обучаясь глубоко либеральной девушке. Я думаю, что когда случится в России, когда они будут пытаться сделать в России очередную перестройку, Маргарита Симоньян будет для них бесценным кадром. Проблема в одном: Маргарите Симоньян никто никогда не поверит ни в чем. Поэтому единственная перспектива, которую я для нее вижу, это хорошая мемуарная книга, оформленная как свидетельские показания.
Такое мы бы все, я думаю, с радостью
С радостью
почитали.
почитали бы, да. Думаю, что этого мы не минуем. И потом, понимаете как, вот у меня лично к ней, у меня скорее сострадание, потому что она тяжело больная, потому что она потеряла мужа, которого, думаю, любила. Но тут вопрос в одном. Если человек решил своей жизнью так распорядиться, все претензии могут быть только: дано было все, все возможности, стартовый талант и практически идеальные условия для начала карьеры. Но как же страшно подумать о тех, кому сегодня 18 лет, куда им идти, как им развиваться. Вот о них, я думаю, честно говоря, состраданием, ужасом. И все-таки, вот знаете, почитав недавний выпуск «Молодежного Репаблик», где пишут люди от 16 до 20, я подумал, да, их положение невероятно трагично. Тексты, которые там приведены, это большая трагедия. И все-таки им лучше, чем Маргарите Симоньян. Вот как хотите, но им лучше.
Но в этом смысле быть молодым
В этом
всегда лучше,
смысле
чем быть
быть на
Маргаритой
правильной
Симоньян.
стороне все-таки, да, все-таки лучше. Ужасно, но лучше.
Дмитрий Львович, ну и еще про патриотизм и связанные с ним медиафеномены российских публичных персон. Тут Кубанский госуниверситет, у нас есть картинки, стал показывать студентам заповеди патриота, разработанные в Изборском клубе Проханова и, конечно же, Дугина. Ну, куда без него, когда мы говорим про патриотизм в университетах. Значит, там есть некая выдержка из того, что находится на экране. Среди пунктов списка, которые показывают студентам, утверждение о том, что враги России – это враги Бога, а также перечисление самих врагов – сатанисты, нацисты, извращенцы и либералы. Все это сопровождается цитатой. «Знай, что Россия непобедима, ее грядущая главная победа неизбежна, и победа эта откроет путь человечеству к гармонии и счастью».
Владимир Войнович в романе «Монументальная пропаганда» сказал замечательные слова. Очень хорошо, что российская, советская пропаганда была так монументальна и так навязчива. Во-первых, это вызывало абсолютно закономерный эффект отторжения. У него там есть очень правильные слова, что единственное место, где на стенах писали правду, был сортир. Во всех остальных местах все было завешено лозунгами. И только в уборной пропаганда на стенах была более или менее искренней. Да, конечно, советская монументальная пропаганда, она была гениальна по своей наглядности. Ну и вторая вещь, понимаете, то, что они сатанистов ставят в один ряд с либералами, и то, что они либерализм считают извращением, вот это как раз очень здорово. Это здорово, прежде всего, сколько я сам писал гадостей про либералов, когда с либералами отождествлялось другое. Либерал – это такое универсальное клеймо, вроде левака в сегодняшней Америке. Да? Либерал – это образ врага. А сегодня либерал – это примерно то же самое, что еврей для антисемита. Понимаете, он собственного лица может не иметь. Мы наполняем его всеми теми качествами, вот Арт Бухвальд писал в классике американского фельетона, большинство антисемитов в глаза не видали ни одного настоящего еврея. Еврей – это чучело, набитое их страхами, набитое их ненавистью. Вот точно так же сегодня таким же чучелом является либерал. На нем написано «либерал», а набиты туда, как кишки, все самые отвратительные качества, все самые жуткие аналогии и все страхи. Ребята, бойтесь, вы правильно делаете. Там, где есть либералы, ну, то есть, по крайней мере, люди умные и терпимые, там вам места нету. Чем больше в России будут ругать либералов, тем ослепительнее будет всенародная любовь к ним, когда, наконец, настоящие либералы начнут жить и действовать.
А мне
Это
вообще это
очень...
показалось какой-то очень извращенной трактовкой бесов Достоевского. Ну, вот прям в максимальной ее абсурдности и доведении до гиперболы.
Это забавная мысль, потому что, видите ли, бесы Достоевского – это вот, вот это хорошая подача, понимаете? Это тоже очень наглядный пример того, как человек, чучело врага набивает своими страхами. Ведь по большому счету Достоевский не имел дела ни с одним реальным революционером 70-х годов. Он этих людей попросту не знал. Его контакт с революционной или очень осторожно протестной Россией закончился на деле Петрашевского. После этого, напуганный на всю жизнь, он уже к оппозиционерам близко не подходил. Единственный раз, когда он побежал к Чернышевскому, напуганный пожарами в Петербурге, умоляя, чтобы он эти пожары остановил. Ему казалось, что Чернышевский всемогущ, что это поджигают его единомышленники. Вот бесы – это замечательный пример заблуждения большого художника. Ну, не заблуждения, а пример ложного отождествления. Но «Одно в бесах», ну, это вообще очень хороший роман, я думаю, последний его великий роман, но «Одно в бесах» совершенно гениально. Он почувствовал, что есть фигура гораздо более страшная, чем Верховенский, и это Ставрогин. Это фигура выродившегося аристократа. Аристократа, который в растлении девочки и доведении ее до самоубийства находит некий высокий демонизм. Ставрогин – это тот гораздо более страшная фигура. Человек с тавром. Думают, Ставрос – это крест. Нет, здесь мне слышится тавро, заклейменный, страшный персонаж. То, что вместо русской революции, вместо даже самых страшных ее типов, ну, такие как Нечаев, он имел в виду Нечаева, то, что вместо русской революции душу ее составляет Ставрогин, человек с выродившейся, в общем, проданный бесом душой, это глубокая мысль, важная. И сколько, если вы знаете, сколько этих Ставрогиных я вижу в России сегодня? Все практически идеологи современной России – это Ставрогины. Это люди, у которых действительно было все. А вот они так этим распорядились. И думают, что в падении есть какой-то смысл и какой-то высокий экстаз. Нету в падении ничего, кроме самоубийства. И не случайно последние слова романа «Гражданин кантона Ури висел на жирно намыленной веревке». Это участь всех выродившихся аристократов. Увы. Хорошо, у кого
Мне
сил
очень
хватит на
понравилась ваша фраза,
самоубийство.
что сколько же Ставрогиных в России сегодня,
Каждый
учитывая, что ее
второй.
можно трактовать во всех, в нескольких смыслах сразу.
Да. Много. Ведь кто такой Ставрогин? Давайте вспомним. Да? Ставрогин – это как бы ищущий, как бы мучающийся, красивый, богатый юноша, который пытается найти правду в бездне, думая, что из этой бездны видны звезды. Ведь это же тот же самый тип, что Константин Богомолов, например. Да? Я думаю, что определенные ставрогинские черты есть и в главных идеологах кремлевских. Не скажу в Кириенко, но в Чадаеве, безусловно. Это ужасно именно потому, понимаете, им показалось, что быть хорошими скучно. Они решили побыть плохими в надежде, что им откроются некие истины. Господа, дьявол – великий обманщик. Ни на что серьезное он не вдохновляет.
Я, конечно, сразу у меня в голове Антон Красовский встает, когда вы про это говорите.
О, Красовский замечательный. Помните, когда Верховенский говорит Ставрогин, вы красавец! Вы красавец, да, такой Ставрогин, вы Красовский, да, безусловно.
Абсолютно. Хорошо. Есть еще одна новость из этой же категории. Слово года россияне выбрали. Слово года это, ну, буквально тревожность. 36% участников голосования проголосовали именно за этот вариант и говорят, что это отражает эмоциональное состояние общества в 2025 году.
Ну, правильно, это правда написал не классик, это Алексей Дидуров написал, который хорошо знал английский, а у него было «Вы ничего про себя не знаете, а что-то фальшиво тужась, а знает всю правду ваша anxiety». Тайный подспудный ужас. Да, вы ничего про себя не знаете, знают всю правду ваши anxiety. Да, это, безусловно, золотые слова. Это подспудный ужас, в котором люди себя не признают. Вы понимаете, что такое тревожность? Ну, тревожность – это когда вы не знаете, что вас беспокоит, когда это не привязанное беспокойство. Anxiety – это довольно мучительное состояние, мучительное именно потому, что оно непреодолимо. Вы ничего о себе не знаете, знает всю правду ваше anxiety. А я думаю, что слово года, вот это, состояние года, anxiety, оно стало русским довольно давно, и оно, в общем, всемирное. Мы находимся сейчас в той полезной, правильной стадии, когда этот ужас обретает, если угодно, форму и лицо, когда становится понятно. И поэтому, я думаю, 25-26 годы войдут в историю как время замечательного перелома. То, что Дарио Ардженто, главный мастер такого итальянского ужаса, назвал состоянием 40 минут. Обычно на 40-й минуте зритель триллера понимает, кто злодей. Мне кажется, они начинают догадываться.
Я бы вообще назвал это время тревожные 20-е. Как началось с
Да.
коронавируса, так оно и продолжается.
Ревущие 20-е, да, совершенно верно.
И теперь предлагаю перейти, ну невозможно не обсудить, к тому же наши коллеги в телеграм-канале уже обещали нашим зрителям, поэтому я клянусь, дорогие друзья, дорогие зрители, что я, если не случится ничего нового, в последний раз в эфире произношу фамилию Долиной. Но тем не менее, Дмитрий Львович, с вами мы ее не обсуждали. Вопрос, на какого героя, на ваш взгляд, похожа Лариса Долина? Кто это из литературы?
Трудно здесь найти аналогию. В этом случае у меня возникают только какие-то аналогии типа старухи-проценщицы, довольно оскорбительные, да, вот такая жертва мошенников, которая при этом держала весь околоток в кулаке. Но я думаю, что это неверно. Я думаю, что это неправильно. А я, честно говоря, аналогов Долиной не нахожу, потому что я не нахожу аналогов самой этой ситуации. Очень многие люди за Долину обиделись и вступились, говоря, что она жертва тотальной разводки, что она не виновата, что она просто доверила. Другие люди заслуженно ее возненавидели, потому что Лурье, как раз купившая, да, 32-летняя бизнесменша, она тоже была жертвой мошенников и тоже не понимала, что происходит. И мне все пишут, как же вы будете раскаиваться, как же вы будете умолять Лурье о прощении за то, что вы могли допустить самую мысль, что она мошенница. Во-первых, я никакой мысли не допускал. Я излагаю то, что написано в материалах суда. Сама эта мысль, что я буду у кого-то просить прощения, что я кому-то ужасно должен, что я перед кем-то виноват, это у них, к сожалению, у многих зрителей такое ощущение, что мы все, кого показывают по телевизору или передают по радио, все им что-то должны. Нет, это совсем не так. Да? Могу я в этой ситуации сказать одно? Вот это слова, конечно, золотые. То, что написал один из моих студентов в своей работе про рассказы Льва Толстого. В стране, где нет закона, нету и морального поведения. Я не знаю, кто на самом деле мошенник. Я не знаю, была ли Лурье в заговоре с людьми, которые выманивали деньги у Дольной, или она такая же жертва, как и все остальные. Я просто могу с большой уверенностью сказать, нету ни правильного, ни морального, ни законного поведения в стране, где отсутствует закон. При всей моей, ну, я не могу сказать любви, при всем моем сострадании к деятелям культуры, деятель культуры в этом смысле ничем не отличается от обычного человека. Если искать какую-то, понимаете, если искать аналогию биографическую с Долиной, то она, конечно, есть у Гоголя. Это художник Чертков, который был большим мастером, но продался за успех. Другое дело, что это с Долиной случилось очень давно. И Долина перестала быть деятелем культуры уже лет 30 как. Она, будучи хорошей, большой, джазовой, талантливой певицей, с замечательным голосом, она выродилась в совершенную попсу. Эта же попса выражается в ее публичных, пропутинских высказываниях, в ее политической деятельности. Все это, конечно, ужасно и очень наглядно. Но проблема в другом. Человек, который один раз себя так радикально продал, к сожалению, он не вызывает доверия и во всем остальном. Поэтому, горячо ей сочувствуя как жертве мошенников, я не могу в этой ситуации быть на ее стороне. Ну, ни на чьей быть нельзя, ничего не поделаешь. Очень, если Лурье Полина, кажется, да, если Полина Лурье действительно оказалась жертвой, лишившейся денег и квартиры, мое ей глубокое сострадание, и как не повторить вечного русского закона? Не верь, не бойся, не проси.
С этим спорить, конечно, невозможно, но тут Долина на самом деле как будто сама его нарушила. Закон Воланда, который говорит, никогда не проси у тех, кто сильнее тебя, сами придут и сами все дадут, да, потому что явно она попросил, это кажется, то, в чем уже
Или
все
добавлю
сходятся.
я к булгаковской цитате, или, по крайней мере, подписывай договор о продаже души в присутствии юриста.
И со справкой о психическом здоровье.
Да, совершенно справедливо. Пусть вам Болон сначала юриста приведет и справку покажет, а потом уже переводите деньги на якобы безопасные счета.
Дьявол коварен и кроется в деталях. Есть другой вообще поворот, и другой угол, и другая история про, с позволения сказать, певца-шамана, который раскрыл секрет своего творческого процесса и рассказал, как он и где он пишет свои нетленки. Оказывается, что делает это он по ночам в туалете. Это заявила его супруга Мизулина, буквально с цитатой. Ярослав постоянно просыпается по ночам, убегает куда-то и пишет новые песни.
Ну и здесь у нас классика, безусловно, присутствует. Бумаги берегу запас, потугам вдохновения чуждый, хожу я редко на Парнас и только за большою нуждой. Пушкин признавался Михайловскому. Да, действительно. Ну, кстати говоря, у многих людей есть прямая аналогия между посещением этих мест и приливом вдохновения. И вспоминал, насколько я помню, еще Венедикт Ерофеев, что лучше всего писалось именно в минуты отправления естественных нужд. Сочинялось, по крайней мере. Хотя не уверен, что это он. Это кто-то, мне кажется, из авангардных подпольных авторов 70-х. Может быть, Харитонов, надо проверить. Но хожу я редко на Парнасе только за большой нуждой, это прямо про шамана. Я просто, понимаете, думаю, что Мизулина и шаман – вот это очень трогательная история, по большому счету. Тоже очень наглядная и трогательная. Это та ситуация, о которой есть у Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Это взаимная любовь монстров. Понимаете, а то, что они монстры, не вызывает у меня никакого сомнения. Вот они-то душу продали давно и бесповоротно. Но чувства, которые они испытывают друг другу, могут быть вполне подлинными, вполне искренними. И как там сказано у Стивена Кинга, он говорит, то, что со мной случилось, то, что из меня получилось, может любить только такое же чудовище, как я, там догадывается Луис Крид. Боюсь, что это так. И как ни ужасно, это взаимная любовь вампиров, но вот в ее подлинность я верю безусловно. И этот шаман, который избегает по ночам, значит, писать свои шедевры, я вполне допускаю, что его вдохновение тоже может быть подлинным. Просто результаты ужасны, да? Потому что, как сказано у того же Стивена Кинга, с тех пор, как ты стал чудовищем, все, что ты делаешь, чудовищно.
Да, шаман, честно говоря, продолжает поражать и продолжает быть каким-то
поразительное явление
совершенно неописуемым и необъятным в...
Нам такого в страшных снах не снилось. Переиродить этого Ирода невозможно. Хотя мы же смотрели «Кабаре», мы слушали «Tomorrow belongs to me», мы узнаем этого персонажа, и мы примерно понимаем, кого он косплеит. Мы другого не понимаем. Там это пел все-таки Гитлер-Югент в парке, и миллионы этому тогда еще не аплодировали. Наоборот, на лицах людей мы видим ужас и недоумение поначалу. Я никогда не пойму, каким образом можно слушать шаман, покупать билеты на шаман. Правда, слава богу, с радостью узнаю, что вроде как он коммерчески не очень успешный. Есть надежда на то, что, по крайней мере, массовый вкус обмануть нельзя.
Так тут буквально недавно был очередной скандал с шаманами Белгородской области, который, я напомню, он обещал генераторы еще прошлой зимой, если я не ошибаюсь, и до сих пор так их и не обеспечил Белгородской области, и концерт его там был, конечно же, отменен. Вот буквально на прошлой неделе должен был пройти, и все никак. Идиот на идиот восторженный. И еще про одного идиота, хотя тут со мной можно спорить, потому что в данном случае я, наверное, немного позволяю себе лишнего, но мне кажется, что это абсолютно так. Дональд Трамп получил премию мира добился такие. У нас есть даже видео, как он ее получает.
Нет,
Прошу
нет,
его.
надо уважать. Нет, все-таки президент – это тот пост, да, мы обязаны быть учтивы. Хотя надо вам сказать, что процедура сама, она откровенно пародийная. Я не думаю, что это надо принимать слишком всерьез. Мне кажется, и то, как вел себя Трамп в этой ситуации, и то, что он говорил в этой ситуации – мне кажется, это он вспомнил о своих шоуменских увлечениях, своем шоуменском хобби. И это была, мне кажется, чистая пародия. Это такой шиш Нобелевскому комитету, который как бы говорит, вы не хотите заслуженно давать Нобелевскую премию, я вам устрою из этого балаган. Это балаган полноценный, 100%. И вот за это Трампу, безусловно, надо быть благодарными. Он показал, до какой степени сегодняшние верхи во всем мире давно уже превратились в самопародию. Беда в другом, что расплачиваются за все это реальные люди в реальных странах, и что премия мира, по большому счету, могла бы вручаться за реальные действия, если бы удалось остановить украинскую войну. Этим пока и не пахнет, и никто не хочет ее останавливать, кроме, разумеется, украинцев. В общем, тут как не вспомнить слова Блока, все балаган, кроме трагедии. Вот трагедия сегодня в Украине, все остальное сегодня балаган, и это безумно грустно.
И в этом сумасшедшем театре Трамп, конечно, один из самых лучших актеров. Тут поспорить с этим сложно. Великий шоумен буквально вспоминается.
А трудно найти сейчас хоть одного человека, который бы не участвовал в балагане. Вот самый главный парадокс в этом, что единственный трагический актер в сегодняшнем мире, единственный настоящий трагик, это комик Зеленский, стендапер Зеленский. Вот это поразительное
Действительно,
перерождение.
да, это какой-то
Об
уже
этом стоило писать
древнегреческий
фильм.
абсолютно поворот
Да.
случается.
Совершенно верно. На великий эстетический поворот, когда, как писал Аникс, единственный серьезный персонаж у Шекспира – это шут. Боюсь, что так.
К сожалению, так и получается. Но теперь про шутов другого пошиба. Видимо, решил не отставать от Дональда Трампа. И когда-то президента, нынче Z-блогер Медведев стал юристом года, получил премию за особый вклад в развитие государства и права. Тоже есть видео у нас по этому поводу. И вот это, конечно, поразительный вообще персонаж. И так мне, честно говоря, вот если к Симоняновой говорили испытывать некое сострадание из-за ее болезни, я, конечно, тоже, то вот к Дмитрию Анатольевичу у меня этого сострадания столько же, наверное, как к Маргарите Симоновне. Очень мне жаль, во что превратился, как трансформировался и во что выродился, ну, когда-то человек, которого многие, да я думаю, что и я в каком-то смысле
Серьезно,
верю.
да, всерьез надеялись, конечно. Ну и тут же, понимаете, Юр, тут же понятно, что произошло. Человек многое может перенести. Он не может перенести только ситуации, когда вроде бы к нему серьезно относились, на него возлагали надежды, там, ему прочили второй срок, а потом вот так примитивно с ним поступили. Понимаете, да? И замечательная фраза Михаила Успенского, замечательного красноярского фантаста, если вы добровольно стали туалетной бумагой, не обижайтесь, что вас слили. Вот этот глагол «слили», он вызывает, конечно, самые прямые аналогии. Я не могу сказать, что Медведева жалко, но, с другой стороны, понимаете, а как было не купиться на эти надежды? В конце концов, вся лучшая либеральная часть российского общества, все кто что-то думал, на что-то надеялись, все думали, что он сможет произвести поворот на пути к бездне. Но, с другой стороны, может быть, и хорошо, что ему не дали совершить этого поворота, потому что он мог бы еще отсрочить на какое-то время катастрофу. Вот я помню, замечательные были слова Бовина, да, что хорошо, что Брежнев не был либералом. Хорошо, что Брежнев, в конце концов, он, правда, добрый по природе человек, что он обречен был и на Чехословакию, и на посадки диссидентов. Он бы продлил наши иллюзии, а ничего вреднее иллюзий нет. То, что Медведев наши иллюзии вот так обломал, это хорошо. Хватит с нас уже каких-либо надежд. И поэтому Дмитрий Анатольевич показательный персонаж. Будем ему за это
Парадоксальным образом
благодарны.
отрезвил всех нас.
Да. Как это не ужасно звучит, но он отрезвил. Хотя слово «трезвость» последнее, что вспоминается при виде медведя.
Да, но тем не менее, мне показалось, что строчка «Хорошо, что Брежнев не был либералом» могла бы абсолютно спокойно звучать из подпера Георгия Иванова. Вот она как-то туда ложится. Я за царя, за интервенцию, да, хорошо, что Брежнев не был либералом.
Да. И надежды наши обернулись калом. Ужасно.
Прекрасно. Так.
Риф либерал кал очень актуален.
Я боюсь, что ее подхватят, если еще нет. Хотя я уверен, что там
А
уже.
мне вот пишут, тут я слежу за тем же, за комментариями, которые идут. Мне пишут, что ваше стихотворение может быть и неплохое, но оно злобное. А Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Вообще-то говоря, слова «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав» они принадлежат Прометею в пьесе Лукиана. А Прометей, я специально выяснял источник, Прометей не самый радужный персонаж. Прометей – это такой Деница, Люцифер, прообраз сатаны. А дело в том, что ответ Зевса на эту фразу, ответ Юпитера, обычно не цитируют. А ведь Зевс отвечает там довольно точно: если ты не сердишься, значит, ты уже умер. Я боюсь, что иногда проявление злобы, негодования, раздражения – это более здоровая, более трезвая реакция, чем показное миролюбие. Ну, правда, честно признаюсь, что эту фразу Зевса я выдумал, вернее, не выдумал. Это, знаете, замечательные слова Андрея Кураева. Если тебя бьют, а ты улыбаешься, значит, ты либо свят, либо мертв. Я точно не свят и точно не мертв. И улыбаться точно не буду. Спасибо. Но спасибо, что смотрите. Андрей, спасибо, что смотрите.
Да, друзья, спасибо всем, кто смотрит. Мне кажется, пришла пора переходить, раз уже
К
на вопросы
донатам,
начали отвечать, пора к
конечно.
донатам переходить.
Давайте.
Самое время. Итак, сейчас с донатами у меня открывается в эту секунду. И начинаем. Донаты начали поступать нам еще 6 числа. Мечтатель прислал 20 евро и пишет: «Здравствуйте, уважаемые классики. Некогда Дмитрий Львович предлагал идею избавления от тюрем, что-то вроде вынести туалет из избы. И что-то вроде начать с политзеков, не могли бы вы раскрыть эту тему? Всем хорошего стрима».
Я и сейчас считаю, что тюрьма не справляется ни с одной из двух своих главных функций. Функция перевоспитания, понятное дело, что ни о каком перевоспитании речи не идет, а все только усугубляется. Человек, попав в тюрьму, далеко не закоренелым преступником, он там становится этим преступником, и, конечно, тюрьма не справляется с функцией изоляции. Понимаете, потому что просто чем больше людей сажают, тем больше вся Россия превращается в огромную зону. Мы вот с вами не упомянули, а ведь то, что происходит сейчас, например, с семьей Александра Шестуна, мэра Серпухова, да, которого мало того, что за разоблачение махинации прокуратуры его посадили на 15 лет, сейчас его 89-летнюю мать и 90-летнего отца выселяют из их единственного жилья, ничего другого не предложив. На мороз выбрасывают двух стариков. А причем мать еще обширный инсульт пережила после. Я, узнав об этом, Шестун пытался в тюрьме покончить с собой. Вот то, что это происходит на глазах у всей страны, вся страна на это смотрит. А? Тюрьма давно в России превратилась в инструмент для сведения счетов с теми, кто пытается разоблачать прокурорский. Как можно в сегодняшней России настаивать на сохранении тюрем, когда тюрьма – это пространство, куда не проникает ни один луч света? То, что там творится, мы можем только гадать, да по немногим просочившимся свидетельствам восстанавливать. Я думаю, Россия от тюремной системы претерпела больше всего в мире. И первой страной, которая научится обходиться без тюрем, лечиться иначе, как угодно, штрафами, ссылками, принудительным рабочим, чем угодно. Но Россия должна стать первой страной в мире, которая победит тюрьму. Это единственное, чем она может реабилитироваться.
Ну, остается только добавить свободу всем политзаключенным и
Свободу всем
процитировать
политзаключенным.
Котлярова: «Моя Россия сидит в тюрьме», да, к сожалению. Ровно так это
Да,
происходит.
я вам больше скажу, ведь и Шестун, на самом деле, именно политзаключенный. Они всем очень любят приписывать финансовые махинации, а сидит он за политические разоблачения, поэтому свободу ему, конечно, и глубочайшее сострадание всей его семье.
Да, трогать семью – это последнее, до чего
Последнее
можно
дело.
докатиться.
Со стариками сводить счет.
Дальше несколько подряд вопросов от дяди Юлиуса. Я прям даже хочу сказать ваше слово, товарищ Юлиус, потому что
Юлия,
там
да.
прям несколько подряд. Первый. Обострение какого противостояния мы все-таки наблюдаем в наше время? Простого и сложного, алчного и бескорыстного, рабского и свободного или чего-то еще не до конца познанного?
Я думаю, простого и сложного, конечно, потому что наше время очень наглядно по части вот главного парадокса. Дурак, он, как правило, еще и жесток при этом. Да? Я помню, я Наволу Матвееву спросил, как своего литературного учителя, верит ли она в доброго дурака, в то, что дурак может быть добр, бескорыстен, трогательный. Она сказала, дурак не может быть хорош. Дурак в лучшем случае безвреден. И то, если его вовремя обезвредили. Вот это русское вечное представление, что чем глупее, тем добрее, тем прочее, оно в наше время потерпело полный крах. Мы, конечно, живем в противостоянии, даже не старого и нового, а в противостоянии умного и глупого. Мы видим, что глупое всегда озлоблено, а озлоблено, потому что всегда завистливо. Оно понимает, что где-то что-то происходит, но его туда не берут. Поэтому сегодняшний временный, очень локально ограниченный триумф победившего идиотизма, ему надо сказать спасибо, по крайней мере, за то, что он так нагляден.
Идем дальше. Следующий вопрос Александру Владимировичу, переадресую его себе, Юрию Михайловичу. Когда и куда можно будет высылать песни на стихи Дмитрия Львовича для анонсированного вами цикла передач? Я уже выбрал стихи, сочинил мелодию, начинаю записывать трек. Кстати, желаю Breakfast Show уже в этом году набрать миллион подписчиков.
Спасибо, спасибо,
Спасибо
да.
большое, это
Можно
дядя.
высылать, кстати говоря, мне, потому что я тоже собираю песни на свои стихи, а в том числе свои собственные. Я ведь когда сочиняю, я всегда сочиняю с гитарой. А диски я выпущу обязательно в новом году. Ну как, Дмитрий Быков, Яндекс.ру, как всегда, это почта действительно.
Ну, а мы открыли буквально лейбл «Кукуха Рекордс», на котором уже выходят песни на ваши, Дмитрий Львович, стихи. Туда будет написать Александр Плющев, скажет подробнее позже, куда и как, пока там уже трудятся наши музыканты, певцы и певицы. И вот сегодня, сразу после этого эфира, на TBS Радио премьера песня «Мой язык» на стихи Дмитрия
Да,
Быкова. Так что,
спасибо,
друзья,
спасибо.
слушайте в TBS
Мой
Радио,
язык
скачивайте
еще раз
приложение.
включил, да, я уже послушал, а чтобы облегчить вам работу, нынешнюю, сегодняшнюю, я прямо сразу написал на мотив Катюши, если ее чуть подаранжировать, ложится идеально.
Да, там все было очевидно с первой
Катюша,
строчки, в
да.
принципе, да.
Спасибо, да.
Так, хорошо. Дядя Юлиус продолжает. Господа, как можно благотворно воздействовать на население России, не подвергаясь риску цензуры и в то же время не переходя на сторону зла?
Ну вот здесь все просто. Те, кто продолжает заниматься просвещением. Понимаете, последнее достояние России – это ее педагогика. Конечно, она очень сильно отстала и от Японии, и от Финляндии, но одно бесспорно – великие учителя, учителя-новаторы в России и были, и есть, и многие я знаю лично. Сегодняшняя битва происходит за Хогвартс. Роулинг оказалась пророчески права. Пытайтесь воспитать из детей сложно думающих людей. Это и есть единственная оппозиция, которая, а, продуктивна, и, б, пока еще безнаказанна.
Подумал о том, что Дмитрий Львович один из немногих людей, которым в интернете на цитату по Роулинг и аналогию с Роулинг нельзя будет написать «Прочитайте вы хоть другую книгу-то уже». В
Нет,
этом плане.
кое-какие я читал, но как же, вот, ребят, все, кто говорили, что это псевдолитература, что это попсовая сказочка, как же она во всем оказалась права? И вот недавно Борис Натанович Пастернак, главред издательства «Время», написал, что, судя по его инсайдам, по разговорам с нобелевскими значит, профессорами, вряд ли ей дадут, с нобелевской жюри, вряд ли ей когда-нибудь дадут. Должны дать. Ребята, все-таки главную книгу 21 века написала она. Ничего не поделаешь.
Пока на исходе четверти 21 века абсолютно согласен.
Да.
Идем дальше. AK присылает 10 евро и пишет: Дмитрий Львович, вы часто говорите про двух капитанов КВН и КГБ. Не пора ли написать «Два капитана, три»? Безрассудство фанатиков толкает человечество к пропасти. Сумасшедший диктатор Путин вызывает оргазм неживой материи. Активизируются белые европейские карлики. Или «Три капитана, три» плюс «Капитан Америка» Трамп.
Я, к сожалению, пока не вижу, куда это вывернет. Два капитана Каверина кончались абсолютным торжеством добра и посрамлением Ромашки, Ромашова. Даже Каверину пришлось писать продолжение романа, он же был задуман в одной книге. Война закончила ее. Дай бог, чтобы у нас этого не случилось. Но одно я вам могу обещать. Продолжение книги ВЗ я обещал и, безусловно, его напишу, как только политическая карьера Зеленского подойдет к концу. Пока она в разгаре.
И предпоследний донат Иван Иванович присылает нам 10 евро. И это подвешенный донат был. Я нашел в чате интересный вопрос. Как, Дмитрий Львович, вы относитесь к наркотикам в литературе, например, к Булгакову, Кинга и прочее? Ну, там можно много. И Чака Паланика, и кого только не перечислять. Уэлша и так далее.
Как сюжетная метафора, это интересно. Как творческий метод, безнадежно. Потому что писать, как говорил Чехов, надо с холодным носом. Должен, когда ты пишешь, ты должен быть холоден, как лед. Никакой вид опьянения, ни наркотический, ни алкогольный, ни даже табачный, мне, во всяком случае, не годится. Когда я пишу, я должен полностью себя контролировать. А наркотик как метафора, это в литературе распространено чрезвычайно. А это так называемый опьяняющий обман. Да, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Но в последнее время я и в этой области все больше, как бы, понимаете, склоняюсь к трезвости. Мне кажется, прошла пора опьяняться иллюзиями. Тот, кто напишет лучшую сегодняшнюю книгу, должен сделать ее предельно трезвый, я бы сказал, даже циничный, и, может быть, оскорбительно циничный. Пора уже отказаться от иллюзий, потому что, как писала уж безусловный классик Лидия Чуковская, нет ничего более трусливого, чем надежда.
В соседнем доме окна желтые. Да, еще
Да,
у меня
да,
почему-то в
да.
голове
А в
появилось
желтых
сразу.
окнах просмеются, что этих нищих провели или развели, по-сегодняшнему говоря, да?
Буквально,
Да, что
буквально
эти
так,
нищих
да.
развели, хватит.
И М. Даргель присылает нам еще дважды по 2 евро через суперчат Ютуба. Ничего при этом не пишет, просто отправляет стикер. Спасибо большое. И спасибо вам,
Спасибо,
Дмитрий
да,
Львович.
спасибо и вам. Благодарность – это самое трогательное. Главное, ребят, спасибо вам за неравнодушие. Даже тем, кто безумно ругает нашу программу, я благодарен вдвойне. Главное, что смотрят. Спасибо, ребят, увидимся через неделю. Пока.
Пока,
И вам
друзья.
спасибо, Юра, до скорого.